Лорд Персиваль с горкой жемчуга. Наверное, это была моя первая ошибка. Я загляделся на жемчуг, буквально на секунду потеряв из вида лорда Персиваля, который мягко скользнул в сторону и вдруг резко толкнул меня в спину. Я упал лицом на кровать в бархат и жемчуг, а грубые бесцеремонные руки уже срывали с меня юбку. «Да пресвятой Электрод Аквинский, мы так не договаривались!» Прежде чем мне удалось перевернуться, отбиваясь ногами, хозяин яхты успешно завладел нижней частью моего дамского гардероба. Лорд благоговейно нюхал мою юбку? Фу! Как вы все похожи, юные леди! Хе-хе-хе! Сначала корчите из себя недотрогу, но ваши жадные глазки всегда выдают вас. Бери жемчужину, милочка, бери.
Не-не-не-не-не, мне ничего не надо. Можно я пойду домой?
Только после того, как раздвинешь коленки, хрюкнул лорд, начиная расстегивать брюки.
«Да ну вас к черту!» — взревел я, вскакивая на ноги и вытаскивая две подушечки из-под блузки. «Я вообще мальчик! Между прочим, Скотланд-Ярд...»
«Мальчик?» — озабоченный старик уже спустил штаны, сияя передо мной белыми облегающими кальсонами.
«Ну что ж, мальчик это тоже. А почему бы и нет?»
Он полез на меня, рыча от предвкушения и пуская желтые слюни на рубашку. У меня не было времени на уговоры или размышления. Экспериментальная полицейская дубинка, покинув рукав с жакета, сама прыгнула мне в ладонь. И я стрелял, не целясь. Мощный разряд пришелся прямо в... Как это неприличное место называется по-латыни? Зеленая искра, легкий дымок, запах паленой шерсти... И благородный лорд Персиваль, один из богатейших людей Англии, ничком рухнул на ковер в позе русской буквы «Зю». Я осторожно поднял с пола свою юбку.
«Сэр, мне кажется, наше знакомство началось не лучшим образом. Давайте оба немного остынем, подышим морским воздухом и, быть может, разойдемся по-английски. В конце концов, еще ничего не произошло, ничья честь не пострадала и...» И вот в этот драматический момент в каюту скользнула гибкая фигура шимпанзе. Тот самый матрос, что держал вахту на входе, не обращая на меня ровно никакого внимания, не пытаясь помочь хозяину, сразу кинулся к незапертому сейфу, выхватил оттуда какую-то шкатулку и, сунув ее под мышку, пустился на утек. Пару секунд я стоял не в состоянии осознать столь резкой смены событий.
«Что вы делаете?»
«Сссс!» На миг обернувшись в дверях, матрос приложил волосатый палец к губам.
«Это ограбление, Майкл, и спасибо, что вырубил старого Борова».
Я бросился к нему, но, запутавшись в незастегнутой юбке, неуклюже бухнулся на пол, вскочил быстро, швырнул дурацкую юбку на вроде бы зашевелившегося лорда Персиваля и кинулся в погоню. Глупый, спонтанный поступок. Куда только подевалось мое воспитание и врожденная британская невозмутимость. Я бежал за ним по переходам, коридорам и палубам. Я пробивался в разноряженной праздной толпе прыжками с криком «Держи вора!» Я звал на помощь Ринара, Сальгари, Гавкинса и весь Скотланд-Ярд, то есть вел себя самым неподобающим образом.
«Кто-нибудь остановит эту сумасшедшую?» — неслось мне вслед, а матрос-шимпанзе, не снижая скорости, вылетел на нос яхты, ловко карабкаясь по бушприту.
«Майкл, что случилось?» — меня поймал под мышки инспектор Хаггард.
«Я нашел его, сэр! Это вон тот матрос! У него драгоценности!»
«Сержант!»
— полголоса произнес инспектор, и могучий доберман словно бы вырос прямо из-под надрайных досок палубы.
«Сэр, вон тот матрос», — указал глава Скотланд-Ярда, — «возьмите его живым».
Гавкинс коротко кивнул и бросился на преступника, отважно следуя за ним по бушприту. Но шимпанзе, улыбнувшись всем нам самым ехидным образом, спрыгнул в воду. Храбрый сержант, не задумываясь, последовал за ним, но когда он вынырнул из мутных вод Темзы, вор уже доплыл до какой-то трубы, торчащей у нас по левому борту, и,
«Господи боже, это же подводный аппарат!» — ахнули мы с Хагертом. Над волнами поднялась металлическая спина искусственной рыбины. Морской воришка выпрямился и на глазах у всех стащил с головы гибкую звериную маску. Под ней оказалось вполне человеческое лицо, причем то, которое мы все отлично знали. «Сальгари?» Пока мы с инспектором пытались сложить несовместимое, негодяй влез в открытый люк, и минутой позже подводная лодка скрылась в воде. Доплывший до места доберман пытался нырять, но собаки не самые лучшие пловцы. В конце концов капитан крикнул: «Человек за бортом!» С яхты спустили шлюпку, и мокрого до нитки офицера полиции выловили матросы. «Что я пропустил?» — раздалось за моей спиной. «Мальчик мой, почему ты в таком виде? Девушке непозволительно показываться в приличном обществе без юбки, без, пардон, бюста, в скособоченном парике с размазанной косметикой и... Пожалуй, мне стоит сделать вид, что мы незнакомы». Я обернулся. От старого слуги-шотландца не было и следа. Мне насмешливо улыбался мой учитель в строгом вечернем костюме, пальто нараспашку, с тростью в лапах и в новеньком цилиндре на рыжей голове. Объяснять что-либо прямо сейчас было, наверное, бессмысленно. Неуловимый вор по прозвищу Фокусник из Палермо — это и есть тот самый... «Как я понимаю, он ушел, джентльмены», — капитан Карабиньеров решительно протолкался к нам через ряды любопытствующих гостей. Мистер Стокер и МакТревел переминались с ноги на ногу за его спиной. Побледневший инспектор медленно перекрестился, подошел к нему, взял за рукав, потянул за ухо и даже слегка дернул за волосы. «Сэр!» — несколько напрягся итальянец. «Прошу прощения!» — сдавленным голосом откликнулся старина Хагерт. «Но разве вон там? Только что не вы в подводной лодке? Это же чертовщина какая-то!» В затянувшейся паузе о борт яхты стукнулась шлюпка, и мой наставник потребовал, чтобы ему разрешили лично отвезти сержанта в больницу. Бедолага Гавкинс наглотался холодной и грязной воды, его немедленно следовало как минимум переодеть и уложить куда-нибудь в тепло. Капитан яхты дал согласие доставить нас на берег и должен сказать, что убрались мы крайне вовремя. Даже быстрым шагом, уходя с пристани, я четко слышал страшные богохульства лорда Персиваля, выбежавшего на палубу в кальсонах. «Где эта проклятая девчонка?» — орал он, размахивая моей юбкой. «Ее повесят в Тауэре, как воровку. Клянусь дьяволом и преисподней, я куплю весь суд и сам выбью табурет из-под ее ног. Я заставлю эту развратную дрянь меня уважать. Я ей не позволю!» «Даже знать не хочу, что ты там натворил», — поддерживая дрожащего добермана, фыркнул мистер Ренар. «Но не стой столбом, поймай кэп». Благо в порту всегда дежурят паровые повозки, и мой внешний вид ни капли не смутил кэбмана. Полагаю, они тут и не такое видели. Уже через пару минут мы втроем ехали к нам домой, под довольно-таки бравурную песенку на немецком. Смысла я не понимал, но припев завораживал. «Und im Rheinerfeld Sistemgrad, für uns Putin und Stalingrad». Когда старый Шарль распахнул нам двери, мы с учителем практически скинули ему на плечи хлюпающего носом Гавкинса. Немногословный дворецкий и тут не стал задавать вопросов, а сразу приступил к делу. Горячая ванна, теплые сливки, носки с сухой горчицей, пуховое одеяло. Теперь мы могли быть спокойны. После такого лечения сержант был просто обязан воскреснуть. Время послеобеденное, а я, как понимаю, ты не успел ничем перекусить на яхте. Мне предлагалось несколько иное гостеприимство, сэр. Кивнул я, расстегивая изрядно поднадоевший женский жакет. Откуда-то из-за пазухи вдруг выпала крупная розовая жемчужина. «Вижу, тебе все-таки удалось взять плату со старого греховодника». «Ничего подобного. Я верну это. Я не...» «Успокойся, мальчик мой», — рассмеялся мистер Ренар, поднял жемчужину с ковра и протянул мне. «Считай, что получил этот
маленький сувенир на память о нашем рискованном и весьма забавном приключении, которое, кстати, еще не закончено, далеко не закончено. После минутного размышления я твердо решил последовать совету учителя и оставить жемчужину себе. Я же не виноват, что она сама случайно закатилась ко мне в декольте, пока мы с лордом боролись на кровати за обладание моей юбкой, которая, кстати, осталась ему как трофей, так что будем считать, мы квиты. Но вор ушел. Он вернется, ободряюще улыбнулся Ренар, переодеваясь в домашний халат. А теперь бегом на кухню. Я даже отсюда чувствую дивный аромат ирландского пирога с бараниной. Что ж, перекусить действительно не мешало бы. Я не раз ел на кухне, по-простому, но учитель всегда требовал, чтобы дома ему накрывали, как и положено, аристократу, в гостиной. В четыре руки мы быстренько перенесли на столик у камина два куска еще горячего пирога, нарезку ветчины, французский багет, свежий сыр со слезой и греческие оливки на серебряном подносе. Я сам заварил себе чай с бергамотом, а Лис также самолично большую чашку кофе по-бретонски. С полчаса мы не разговаривали вообще, будучи плотно заняты обедом. Уж что-что, но за вопросами регулярности питания здесь следили самым бдительным образом. Аккуратнейше компенсируя калорийность британских и европейских блюд ответной активностью спортивных занятий. Мне никак не удастся умереть здесь с голоду, но и потолстеть тоже не получится. Когда обед был закончен, появился Шарль. Он доложил о том, что сержант спокойно спит, температуры нет, дыхание без хрипов, нос холодный. Я помог ему убрать со стола и вернулся в гостиную к мистеру Ренару, сев в угол с блокнотом и пером. Необходимо было самым тщательным образом зафиксировать в записях все сумбурные события сегодняшнего непростого дня. Лис слушал мой рассказ, не перебивая, но довольно рассеянно, словно бы и без того все знал. Даже когда я упомянул, что вор обратился ко мне по имени, на рыжей морде моего учителя и ус не дрогнул. Хотя уж этому-то он должен был хотя бы удивиться, что ли. Получается, тот фокусник знал меня, но тогда, возможно, он знал и вас, и инспектора, и сержанта, и всех остальных. А за капитаном Сальгари просто следил, если так искусно смог изготовить его маску. Напомни мне об этом чуть позже. Он повел ухом и перевел взгляд на большие настенные часы. У нас должны быть гости. Будь добр, поставь еще одну чашку для чая. Хорошо, сэр. Я давно выучился угадывать те приказы, которые следует исполнять без уточняющих вопросов. И перезаряди свою электрическую дубинку. Мало ли... Примерно минут через 10-15 Шарль с поклоном сопроводил к нам капитана палермских карабинеров. На этот раз сеньор Сальгари был одет в безукоризненно выглаженный мундир, при шпаге с двумя медалями на груди и держался подчеркнуто вежливо. «Я пришел попрощаться, джентльмены. Работать с вами было одно удовольствие. Мистер Ренар?» Мой учитель даже не соизволил привстать, а лишь едва приподнял голову, откровенно зевая. Честное слово, кажется, я покраснел. Мне никогда не было так стыдно за него. После короткой паузы капитан опустился в свободное кресло и бесцеремонно перешел на «ты». «Значит, догадался. Это было нетрудно. Ты весьма предсказуем». «Да неужели?» «Перечислим по пальцам». Лис неспешно вытянул вперед правую лапу. «Первое. В Палермо, конечно, есть карабиньеры, но розыск беглых преступников вне территории Италии не входит в круг их обязанностей. Второе. Преступник может и должен знать о сокровищах богатых господ, но откуда такие сведения у простого капитана? Третье. Ты лично предложил инспектору Хагерту задействовать карманника и мастера по сейфам, после чего сам же сказал нам, что фокусник нанимает людей на месте. Все это пустые мелочи. Ну и в-четвертых, чтобы сделать латексную маску такого уровня достоверности, чтоб за какие-то 10-15 шагов все увидели, как шимпанзе превращается в капитана Сальгари, дело сложное и недешевое. Две маски. Я знаю лишь одного мастера такого уровня, Влад Таупиш из Праги. Но даже ему потребовалось бы снять гипсовую форму с оригинала. Для первой обезьян везде полно, но для второй просто необходима твоя лживая и гнусная рожа. Фокусник из Палермо или капитан Сальгари, как кому угодно, закусил губу. Продолжишь дальше сам? Верни жемчужину, сволочь.
Кто? Я? Искренне удивился Ренар.
Да половина гостей на яхте, включая сотрудников Скотланд-Ярда, видела, как ты сам скрылся в подводной лодке, держа под мышкой заветную шкатулку лорда Персиваля, в которой он хранил черную Мадонну. Кстати, тот парень отменный пловец, полагаю, из выдр, близкий к природе. На этот раз мошенник молчал куда дольше пар минут. «Плесни ему чаю, мой мальчик», — обернулся ко мне лис. «Чай остыл, сэр. Другого этот тип и не заслужил. Так вот, в свете моих подозрений, вчерашней ночью я просто поговорил по душам со Стокером и МакТревелом. Они ничего не стали отрицать, в конце концов, все боятся Скотланд-Ярда. Старый вскрыватель сейфов проявил верность воровской чести, то есть все признал, поклялся не мешать, но отказался сотрудничать. Зато более молодой карманник оказался куда более покладист. С ним мы и разработали план, в часть которого посвятили лишь тебя, Майкл, и вот его. Предполагалось, что ты отвлечешь лорда, а капитан, скользнув в каюту, ляжет в засаду под кроватью. Преступник явится и попадет в лапы закона. Опля! В моей голове начали быстро складываться кусочки цветной мозаики раннехристианских храмов. По замыслу злодеев именно капитан Карабиньеров должен был забрать жемчужину, а потом с криком гнать преступника по судну, дождаться, пока тот на глазах у десятка свидетелей спрыгнет за борт. Однако из-за того, что мы с лордом как бы не очень поладили, пришлось корректировать план на ходу. Его подчиненный просто зашел в каюту, при мне совершил кражу и уже за дверью передал драгоценности главарю, после чего позволил мне за ним побегать. В остальном все было сработано как по маслу, и когда сзади нас появился липовый капитан, в кармане его плаща уже лежала заветная жемчужина. Правда, недолго. Должен признать, что этот пройдоха МакТревел действительно достоин называться королем карманников. С легким уважением кивнул мой наставник. Парень так ловко заменил черную Мадонну восковым шариком подходящего размера с пулей внутри для придания веса, что никто ничего и не заметил. Толпа есть толпа, все толкаются, суетятся, шумят. Как тут уследить за карманами? Верно? А теперь он еще и премию получит, двойную, от меня и от полиции. Фокусник коснулся было рукояти шпаги, а я в тот же миг направил на него электрическую дубинку. «Вам двоим все равно меня не удержать». «Да пусть уходит», — отмахнулся мистер Ренар. «В конце концов, мы не полиция, чтобы задерживать преступника».
«Но, сэр...» На миг обалдел я, однако, подняв глаза, увидел в конце коридора у дверей грозную фигуру добермана.
У собак отличный слух и обоняние тоже. Он даже сквозь сон на втором этаже услышал наш разговор и последние 10 минут честно ждал в засаде. Капитан Сальгари проследил мой взгляд, нервно сглотнул и опустил голову. «На этот раз ваша взяла, джентльмены. Но клянусь всеми муками пекла, я еще вам...»
«Бла-бла-бла», — равнодушно передразнил его лис. «Гавкинс, будьте добры, арестуйте мерзавца, из-за которого вы едва не простыли. Инспектор Хаггард может лично получить у меня украденную жемчужину».
«Ренар, одна просьба, как другу», — оскалил страшные зубы сержант. «Можно в отчете я укажу, что преступник оказал сопротивление?»
«Мы с Майклом охотно засвидетельствуем».
«Я у вас в долгу».
Через несколько минут он укладывал вопящего преступника в наручниках на пол кэба. Буланный возница подтвердил, что помогать закону его долг. Похоже, что карьера фокусника из Палермо будет прекращена в лондонском суде. Именно том суде, который намеревался купить мстительный лорд Персиваль, а уж он не будет церемониться. Забегая вперед, скажу, что вор выдал всех своих подельников, кроме того, кто навел его на черную Мадонну, обязался выкупить и
предоставил подводный аппарат, невероятную техническую редкость нашего времени, который нам так и не удалось найти. Гавкинс получил денежное вознаграждение за отменную храбрость в задержании опасного преступника. Инспектор был поощрен за блестящее раскрытие дела и возвращение похищенного. Месье Ренар остался в стороне. Впрочем, как вы помните, он чурался общественного признания. Мне же, как я и говорил, на память о всей этой истории остался маленький сувенир, розовая жемчужина, бережно хранимая мною до сих пор. И мои записи, которые наконец-то можно показать свету.